Еще десятка триграфов заперты в столице, и мы не можем судить об их верности, пока Фордариан держит ствол у их виска. Большинство из 23 оставшихся округов подтвердили присягу, данную милорду-регенту. Хотя пара человек еще колеблется. У одного родственники в столице, а другой боится, что его округ из-за своей стратегической позиции станет полем сражения. А космические войска? Я как раз перехожу к этому, миледи. Более половины их снабжения идет через космопорты Фордариановского округа. На настоящий момент флот скорее воздерживается от явного ответа, чем предпринимает какие-то шаги в смысле прояснения своей позиции. Но открыто поддержать Фордариана они отказались. Сейчас царит равновесие, и первый, кому удастся его сдвинуть в свою сторону, вызовет лавину. Адмирал Фаркосиган держится чертовски уверенно. По тону лейтенанта Корделия не могла точно сказать, разделяет ли он эту уверенность сам. Но он и должен поддерживать боевой дух. Он говорит, что Фордариан проиграл войну уже в тот час, когда упустил Негри с Грегором. Сейчас идут лишь маневры для того, чтобы минимизировать потери. Но у Фордариана принцесса Карин.
Как раз одна из тех потерь, которых Эйрил жаждет избежать. Она в порядке? Фордариановские молодчики не обращались с нею дурно?
Нет, насколько мы знаем. Кажется, она под домашним арестом в своих комнатах во дворце. Там же держат в изоляции несколько наиболее важных заложников.
Ясно.
Она покосилась в полумрак кабины на Батаре, но тот даже не переменился в лице. Она бы хотела, чтобы сержант спросил про Елену, но тот молчал. Друшникова при упоминании Карин бесстрастно уставилась куда-то в ночь. Помирились ли Ку и Дру? Оба они казались спокойными, вежливыми, деловыми, думающими только о долге. Но какие бы формальные извинения ни были ими принесены и приняты, Корделия не чувствовала, что их раны зажили. Тайное обожание и готовность верить исчезли из голубых глаз, которые то и дело отрывались от пульта управления и обращались на фигуру в пассажирском кресле. Взгляды Дру были просто настороженными. Впереди на земле показался свет. Россыпь огней размером со средний городок, а за ними сверкающий запутанный геометрический узор большого военного космопорта. По мере того, как они подлетали, Дру несколько раз обменивалась опознавательными кодами с диспетчером. Они опустились по спирали на подсвеченную для них площадку, полную вооруженной охраны. Флайеры охранения пролетели над посадочной зоной дальше. Как только они вышли, их окружили охранники и быстро, насколько позволяли шаги куделки, повели к лифтовой шахте. Они спустились вниз, прошли по наклонному коридору и снова вниз, миновав по дороге несколько взрывозащитных дверей. База Тейнери явно включала в себя укрепленный подземный командный пункт. «Добро пожаловать в бункер!» Что-то душераздирающее родное и знакомое тронуло сердце Корделии, на одно жуткое мгновение окончательно ее смутив. На колонии Бета придавали огромное значение внутреннему убранству, не то что эти голые коридоры, но похоже мог выглядеть один из служебных уровней закопавшегося в землю бетанского города, безопасный и прохладный.
«Домой хочу».
В коридоре беседовали трое офицеров в зеленой форме. Одним из них оказался Эйрил. Вот он увидел ее. «Благодарю, джентльмены, можете быть свободны», — заявил он посредине чьей-то фразы и тут же добавил, опомнившись. «Вернемся к разговору чуть позже». Но офицеры не двинулись с места, уставившись на происходящее во все глаза. Эйрил выглядел как обычно, только усталым. Сердце Корделии заныло при виде мужа, и все же...
«Я пошла за тобой, и теперь я здесь. Не на барояре моих надежд, но на барояре моих страхов».
Он выдохнул беззвучное «Ха!» и крепко прижал ее к себе. Она изо всех сил обняла его в ответ.
«Пусть весь мир убирается прочь».
Но когда она подняла взгляд, мир был тут как тут, в лице семерых человек, ожидающих ее мужа, каждый со своим срочным делом. Эйрил чуть отстранил ее и с беспокойством оглядел с ног до головы. «Ужасно выглядишь, милый капитан».
«У него хотя бы хватило вежливости не сказать, ужасно пахнешь». «Ничего такого, чего не поправила бы хорошая ванна».
«Я не об этом. Первым делом тебе нужно в лазарет». Он повернулся к сержанту Батари. «Сэр, я обязан доложиться милорду-графу», — предупредил Батари. «Отца сейчас здесь нет. Он поехал по моему поручению с дипломатической миссией к одному из своих старых приятелей. Так, ты, Ку, забирай Батари, устрой ему жилье, продуктовые талоны, пропуска и обмундирование. Я выслушаю ваш доклад, сержант, как только позабочусь о Корделии». «Слушаюсь, сэр». И куделку увел Батари прочь.
«Батари меня потряс», — поделилась Корделия с Эйрилом. «Нет, не совсем так. Батари был самим собой, и я не была ничуть этим удивлена. Без него мы не справились бы».
Эрил кивнул и слегка улыбнулся. «Я так и думал, что он тебе пригодится».
«Еще как».
Друшникова, занявшая свой прежний пост подле Кордели в ту же секунду, как его освободил Батари, с сомнением покачала головой, и когда Эрил повел Корделию по коридору, двинулась за ними. Вся прочая процессия тоже, хоть и менее уверенно.
«Что-нибудь слышно про Илиана?» — спросила Корделия.
«Пока нет. Ку ввел тебя в курс дела».
«Только вкратце, сколько время позволяло. Наверное, про Элис с Падмой тоже никаких известий?»
Он с сожалением покачал головой. «Но их нет и в официальном списке пленников Фордариана. Скорее всего, они прячутся где-то в городе. Информация с той стороны течет, как из дырявого ведра, и об аресте важных персон мы бы узнали. Я только гадаю, нет ли такой же утечки с нашей стороны. Вечная проблема с гражданскими войнами. У каждого найдется брат».
Из коридора донесся громкий оклик.
«Сэр! Сэр!»
Одна Корделия почувствовала, как вздрогнул Эрил. Рука под ее ладонью моментально напряглась. Штабист подвел к ним высокого офицера в черной форме с полковничьими петлицами на воротнике.
«Вот вы где, сэр. Полковник Герул прибыл из Мариграда». «О, отлично. Я должен переговорить с ним прямо сейчас».
Эрил торопливо оглянулся. Ему на глаза попалась Друшникова.
«Дру, пожалуйста, я занят. Отведи ты Корделию в лазарет. Пригляди, чтобы она прошла обследование, чтобы у нее все было».
Полковник не был штабной канцелярской крысой. Выглядел он так, точно вернулся с передовой, где бы ни была передовая в этой войне за присягу. Полевая форма была в грязи и измята, словно он спал в ней, а запах гари перебивал даже горский запашок от самой Корделии. Лицо избороздили морщины усталости. Однако он выглядел мрачным, но не побитым.
«В Мариграде бои идут за каждый дом, адмирал», — без вступления доложил он.
Фаркосиган поморщился.
«Тогда я хотел бы расчертить позицию на карте. Пройдемте со мной в тактический центр». «И что у вас на руке, полковник?»
На левом рукаве полковника, пониже плеча, была повязана широкая белая лента с коричневой полосой поуже.
«Опознавательный знак, сэр. Без нее мы не можем в ближнем бою отличить врагов от друзей и понять, в кого стреляем. Люди Фордариана носят красный и желтым, наверное, самое близкое сочетание к бордовому с золотым. А это должно обозначать коричневое с серебром Фаркосиганов».
«Именно этого я боялся». Фаркосиган сделался решителен и мрачен.
«Снимите это и сожгите. И передайте мой приказ вниз по цепочке. У вас уже есть мундиры, полковник. Вы их получили от императора. Вот за кого вы сражаетесь. А свою форму пусть меняют изменники».
Полковник застыл, потрясенный резкой отповедью Фаркосигана, но секунду спустя на его лице отразилось понимание. Он торопливо сорвал ленту с рукава и затолкал в карман.
«Слушаюсь, сэр».
Эрил с видимым усилием выпустил руку жены. «Увидимся в наших комнатах, милая. Попозже». «Такими темпами это случится через неделю». Корделия беспомощно покачала головой и в последний раз смерила взглядом его коренастую фигуру. Точно напряженность, с какой она смотрела, помогла бы зафиксировать этот образ в электронном виде и сохранить его до возвращения. Потом она повернулась и пошла вслед за Друшниковой по битком набитым коридорам базы Тейнери. Зато с друг Корделия смогла настоять на том, что, несмотря на настоятельное распоряжение Фаркосигана, немедля в лазарет, сперва примет ванну. Не менее приятно, чем вымыться, оказалось обнаружить в шкафу с полдюжины новых нарядов точно по размеру, выдававших воспитанный во дворце прекрасный вкус Дру. У доктора военной базы истории болезни Корделии не было. Еще бы, этот документ остался на вражеской территории, Фарбар-Султане. Врач покачал головой и открыл на регистраторе чистый бланк.
«Прошу прощения, леди Фаркосиган, нам придется начать с самого начала. Потерпите, пожалуйста. Я верно понял, что у вас были своего рода женские проблемы?»
«Нет, большинство моих проблем было связано с мужчинами». Корделия прикусила язычок. «Я перенесла пересадку плаценты, дайте-ка вспомнить, 3+...» Ей пришлось посчитать на пальцах. «Да, около 5 недель назад».
«Что перенесли, простите?»
«Роды посредством хирургической операции, с последующими осложнениями».
«Ясно. Значит, 5 недель после родов».
Врач сделал пометку.
«На что жалуетесь сейчас?»
«Мне не нравится Барояр, я хочу домой. Свекор желает убить моего младенца. Половина моих друзей в бегах, спасая свою жизнь. Я не могу улучить и 10 минут наедине с собственным мужем. И это вы, ребята, утаскиваете его у меня из-под носа. У меня болят ноги, голова, душа. Нет, это слишком сложно. Бедняге надо что-то записать в свой бланк, но не целое же эссе. на утомляемость», — выдала Корделия наконец.
«А-а-а!»
Доктор оживился и внес добытый факт в графу на своем регистраторе.
«Послеродовая утомляемость. Это нормально».
Он поднял глаза от бланка и с живым интересом смерил взглядом пациентку.
«А вы не думали начать делать зарядку, леди Фаркосиган?»